Здравствуйте, в эфире Радио Свобода и воскресный радиоблог. У нас сегодня в гостях два журналиста, Максим Блант и Максим Кваша, и оба они пишут на всякие экономические и финансовые темы. И сейчас мы с ними будем обсуждать тему, которая волновала на этой неделе, наверное, не только блогеров, но вообще всю Российскую Федерацию, а именно финансовый кризис, кризис на бирже, угрозы банковского кризиса и так далее. Материи все довольно сложные, не очень понятные, но тем не менее, чем хороши блоги, в них всегда найдутся компетентные люди, которые в состоянии что-то такое нам, чайникам, объяснить. Я даже не знаю, с кого из вас начать. Насколько я поняла из ваших записей в блогах, один из вас скорее оптимистически смотрит на ситуацию, это Максим Блант, а другой, Максим Кваша, смотрит скорее пессимистически. С кого начнем? Как вы считаете, что будет в понедельник?
Ну, давай начнем с того, что загадаешь желание все-таки сидеть между двух Максимов.
Желание, чтобы все наладилось.
Ну, это кому как больше нравится. Все наладилось или все рухнуло. А в конце концов, что такое оптимизм, что такое пессимизм в смысле кризиса? Кризис для рыночной экономики – это прежде всего средство очищения ее от неэффективных институтов, инвестиций,
решений. Санитарная такая мера, да?
Да, это в конечном итоге некая санитарная мера, которая оставляет на плаву самых жизнеспособных и избавляет экономику от забюрократизированных, глупых,
плохо работающих, да?
Плохо работающих. Нам неправильно говорить глупые про фирмы. Поэтому в некотором смысле кризис – это такая оптимистическая штука. Другое дело, как с ним борется. И я тебя еще в одном месте поправлю. На самом деле волнует тем нынешнего кризиса, конечно, не только Российскую Федерацию. Российская Федерация – маленький островок, архипелага кризис, который мы имеем. И самый большой остров этого архипелага, по всей видимости, Соединенные Штаты, которые действительно переживают сейчас одни из самых сложных периодов своей экономики, по крайней мере, начиная с времен Великой депрессии 29-го года. И те проблемы, которые у них есть, аукаются гипертрофированным образом на развивающихся рынках, в том числе российском, но не только российском, но и в известной мере бразильском, китайском.
Индийском.
Я просто плохо знаю про индийский, думаю, что аукаются. Наверное, аукаются на каком-нибудь камерунском рынке, про который я не знаю ничего.
Он существует.
Ну, допустим.
Я надеюсь, что эти же проблемы волнуют до какого-то наших слушателей, и вы можете поучаствовать в нашей передаче и задать свои вопросы нашим гостям по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Звонки из Российской Федерации бесплатны. Звоните.
Вот, можно теперь тоже?
Да, конечно.
Как-то. Опять же, по поводу оптимизма и пессимизма, я стал оптимистичным буквально совсем недавно, а еще год, там, полтора-два назад. Много очень писал о системном кризисе, который вот наступает, и о том, что под угрозой может оказаться действительно вся архитектура финансовая. Но об этом говорил не только я, об этом говорилось довольно много и без меня. Вот. Что же касается нынешней ситуации, то действительно, несмотря на то, что кризис – это сама очистительная штука такая для всей экономики в целом, но все зависит от глубины кризиса, на мой взгляд. Если кризис начинает ставить под угрозу уже не только всю финансовую архитектуру, но вообще капитализм, причем не только в России, но и во всем мире, то меры, которые принимаются для спасения этой системы, они хороши какими бы инфляционными последствиями или другими не грозили, поскольку лучше инфляции, чем анархия, вот на мой взгляд. А если мы посмотрим даже не столько на российскую, сколько на западную систему, то помимо плохих или неэффективных, или привыкших, ничего не делая, зарабатывать миллиарды долларов инвестиционных банков, компаний и прочего, есть пенсионные фонды, на которых завязана гигантская просто прослойка американского среднего класса, и не только среднего класса, просто вся пенсионная система завязана на фондовый рынок. И обрушение фондового рынка означает, что те самые бэби-бумеры, которые многочисленные сейчас начинают выходить на пенсию, остаются вообще без сбережений. Вот этого допустить в США не могут, поэтому они будут поливать любыми, в любом количестве рынок деньгами, закачивать в систему миллиарды, триллионы, десятки триллионов долларов.
Это, извините за такой дурацкий вопрос, но не значит ли это, что те, кто принимают подобные решения, они сами эти бэби-бумеры и есть? Это такая поколенческая солидарность.
Нет, те, кто принимают эти решения, понимают, что если они этого не будут делать, то они будут просто распяты на том самом быке, который стоит недалеко от Уолл-стрит. И к власти придут те, кто будут принимать другие решения. Вот и все.
Ну, Максим, если можно, я укажу вам сразу в паре противоречий, которые в вашей речи прозвучало. Первое – это про не допустить падения фондового рынка. Фондовый рынок упал у нас. Из-за оттока капитала на Запад, усугубленного ситуацией с Мечелом и войной в Грузии. В Штатах фондовый рынок в пределах колебаний. Индекс Доу Джонс по-прежнему выше 10 тысяч. Ничего особенного на фондовом рынке в Штатах не происходит. Это раз. Второе противоречие. Вы говорите о том, что надо спасать капитализм, и тут же произносите лозунг «Инфляция лучше анархии». Это, строго говоря, лозунг, извините, социалистический.
Да, честно говоря, здесь у меня тоже что-то мелькнуло, что здесь какое-то противоречие.
Потому что,
если вы начинаете действовать
противопоставлять методами. Инфляцию свободе, свободе предпринимательства, свободе принятия рисков, это, собственно, и есть... Вы выбираете, точнее, инфляцию. Между инфляцией и свободой принятия на себя рисков, между свободой предпринимательства, это, собственно и есть некий социализм. Давайте посмотрим, что в действительности происходит сейчас в Штатах. Вы сказали про смену архитектуры финансового рынка. Я боюсь, для наших читателей
и слушателей,
в этом выражении смысла не очень много. Надо расшифровать, что происходит. Значит, дело в том, что я буквально минуту займу.
Хорошо.
Дело в том, что на протяжении последних нескольких десятилетий, а больше всего последнее десятилетие, в мире, в Штатах в особенности, развился очень крупный бизнес. Называется перепаковка рисков. Выглядит это как? У вас есть какое-то обязательство, облигация с какой-то доходностью. У нее есть какой-то риск невыполнения по ней обязательств. Банки выпускали все новые и новые, все более сложные обязательства, основанные на этой облигации, делая так, что какая-то часть этих обязательств несла на себе только обязательство выполнения платежей по самой облигации, а остальное приходилось на различные процентные платежи, причитающиеся по этой облигации, и соответствовали разным степеням риска. И вот в конце концов этих вторичных бумаг стало так много, что в них все на самом деле запутались и практически забыли, что в основе этих облигаций лежали некие реальные обязательства. А какие это были обязательства? Это были обязательства, скажем, по ипотечным платежам. Да, человек покупал дом, брал кредит, этот кредит перепаковывался в облигации. А что получалось дальше? Пока дома дорожали, человек с радостью платил за обслуживание своего долга. Те, кому нужна была небольшая доходность, были довольны. Тем, кто спекулировал вот этими рискованными бумагами, как бы они ни назывались, их много разных, были в полном шоколаде.
Это что-то вроде пирамиды образовалось?
Это не совсем пирамида. Ну, у пирамиды нет строгого определения. Это не была пирамида. Но это была очень неточная оценка риска. С другой стороны, люди, которые в активах держали реально очень рискованные бумаги, которые по разным причинам не считались рискованными, очень глубоко сейчас сдаваться не хочу, но в пассивах одалживали они под это уже не у рискованных инвесторов, а у обычных. Обязательства того же Мэрил Линча считались очень качественными, с ним ничего не может случиться. А то, что у них в активах на самом деле сидело очень много высоко рискованных бумаг, за счет которых они обеспечивали своим инвесторам и хозяевам высокую
доходность,
а сотрудникам огромные зарплаты.
Да.
Да. Извините, пожалуйста, у нас довольно давно ждут наши слушатели задать вам свои вопросы. Олег из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Когда говорят о новом кризисе, то главным различием от кризиса 29-го года и от кризиса 98-го года называют то, что вклады вкладчиков застрахованы. Я, кстати, почувствовал впервые, что что-то неладно еще до всей этой паники, ну, по крайней мере, на нашем рынке, когда на меня посыпались предупреждения о том, что у меня долги, хотя я все платил по прежним графикам. Я дозвонился до МГТС и выяснил, что по Москве счет шел 5 дней, что совершенно необычно. Обычно я из Иркутска за 36 часов получаю деньги. И в связи с этим у меня вот возникло два... одна моя знакомая, когда я ей рассказал, сказал, что у нее дочка вообще не может в Малом банке деньги получить. Я-то плачу через Сбербанк. Угу. Так вот, у меня возникло два вопроса. Первое. Значит ли, что и Сбербанк, такой важный системообразующий банк, испытывает дефицит ликвидности? И второе. А действительно ли вклады вкладчиков так уж надежно застрахованы, не может ли банковская система все-таки завалиться?
Спасибо вам за вопрос. Мне кажется, что он действительно очень важный. Давайте, кто из вас готов отвечать?
Ну, еще в понедельник, во вторник, я бы сказал, что банковская система реально может завалиться. И это было реальностью. А сейчас я могу однозначно сказать, что банковская система не завалится. И сколько бы... Другое дело, что мы можем лишиться нескольких, а то и нескольких десятков мелких банков и даже средних. Но системообразующие банки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, который почему-то стал системообразующим, они фактически взяты на баланс государства.
То есть им денег нарисуют сколько угодно.
Да, ну, и Максим, преувеличиваете немножко.
Ну, триллион 200 миллиардов рублей, которые им открыли лимиты.
Выданы в качестве все-таки трехмесячного кредита. Я бы сказал так, что, отвечая на первый вопрос, Сбербанк, да, испытывал проблемы с ликвидностью, иначе никто бы ему не предоставлял этих бешеных сотен миллиардов, о которых только что сказал Максим. Угу. Это уже стало очевидно. Насколько пострадала и пострадает банковская система страны в результате кризиса, еще, конечно, никто не знает. Другое дело то, что потому что мы видим, у нас очень квалифицированно себя ведет руководство Центрального банка. Делают, в общем, все, что они могут, и вроде бы этого оказывается достаточно, поэтому есть надежда, что серьезного ущерба в результате нынешней ситуации банковская система не понесет, если только не будет наделано глупостей. Если
можно я попутно тогда задам вопрос? Меня, как обычного вкладчика там, банка, очень смутило распоряжение о снижении обязательств. Как это называется? Фонд обязательного резервирования? Я так понимаю, что это и есть та страховка?
Нет. Есть система страхования вкладов, которые не
имеют. Это разные вещи, отдельно. Да?
Это разные вещи, то, о чем ты говоришь. Это мера, призванная ограничить рост банковского кредита. Это регулирование, которое направлено на ограничение
банковского кредита.
Извините, значит, еще у нас давно ждет на линии слушатель. Здравствуйте, Яков, да, мы вас слушаем, да.
Я хочу внести маленькую коррективу. Когда вы сказали о том, что это волнует всю Российскую Федерацию, я понимаю, что это не вся страна, но если хотя бы один человек не волнует, это уже не вся Российская Федерация.
Спасибо вам за эту поправку, я не буду говорить за всех.
Да, я хочу сказать, что мое окружение это никого совершенно не волнует. Меня это тоже совершенно не волнует. Я тут не мог дозвониться, просто не было вывода в эфире. Я именно советский человек, тот самый, про который обсуждали предыдущие ваши программы. И поэтому я согласен с вашей постановкой о том, что это именно кирдык капитализму. Это показывает, что капитализм грозит огромный крах. И я очень надеюсь, что наша страна пойдет по пути национализации, постепенного восстановления социалистической системы, с исправлением тех богоглупостей, которые действительно были при советской власти, которые требовали там более широкое применение.
Да, спасибо, мы поняли вас. Можно я вам попутно один вопрос задам? А у вас какой-то вклад в банке есть?
У меня есть небольшой вклад, но он застрахован, он меньше 100 тысяч, никогда больше его не было, и надеюсь, никогда.
Вы его самостоятельно застраховали?
Через государственную систему.
То есть вы надеетесь на государственную
абсолютно
систему?
Абсолютно. Я вам говорю, что я советский человек, и я считаю, что я взял лучший оттуда, а не худший, вопреки гражданину Дубину. Я вам честно говорю, да, я застраховал этот вклад, и я совершенно не жалею. Я абсолютно никогда не имел никакого отношения, журналист, никогда не имел никакого отношения к предпринимательству, надеюсь, никогда иметь не буду. Мне совершенно неинтересно.
Отлично. Спасибо большое. Комментируйте,
господа. Ну, я должен разочаровать нашего слушателя, поскольку все те меры, которые были предприняты, они направлены были именно на спасение капитализма, спасение фондового рынка, в частности, потому что именно на фондовый рынок, насколько я понимаю, российское правительство и особенно Минфин возлагает большие надежды в связи с реформированием пенсионной системы. И не только на российский фондовый рынок, но и вообще на фондовый рынок как институт. Поэтому хочет наш или ваш слушатель или не хочет, но ему придется как-то, если он хочет к старости хоть что-то получать, озаботиться тем, чтобы хоть какие-то основы финансовой грамотности получить и позаботиться самому, потому что демографическая ситуация такова, что иного выхода, ну, просто либо у нас есть альтернатива военный коммунизм, это мое личное мнение, либо военный коммунизм, либо полноценный капитализм, который сейчас спасают не совсем, наверное, капиталистическими методами.
А ты что скажешь, извините?
Ну, в общем, я тоже скажу, что, по примеру, советского общества...
Вообще столько раз государство как-то бросало своих граждан.
Остались в Северной Корее, и столько раз система социализма себя дискредитировала, что просто, наверное, неинтересно об этом говорить. Впрочем, если кому-то хочется, ну...
То есть, наверное, придется самому платить за свои ошибки.
Ну, наверное, придется открыть за свои ошибки. Если бы президентом был я бы открыл для таких людей какой-нибудь специальный анклав в составе страны, где они вполне могли бы экспериментировать со строительством социализма в одном отдельно взятом городе, например. Но это какой-то неинтересный разговор, по-моему. А реальность такова, что мы живем в рыночной экономике, реальность такова, что мы будем жить в рыночной экономике, реальность такова, что... Даже тем, кому это не нравится, лучше к этому приспосабливаться, иначе они будут аутсайдерами, а у их детей будет плохое образование, а у них у самих будет...
Тяжелая старость.
Тяжелая старость, совершенно верно.
Извините, еще один звонок у нас тоже из Москвы. Раиса Николаевна, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, у меня тоже мнение перекликается с предыдущим вашим радиослушателем. Я хочу спросить, почему нас, советских людей, нагло обманули... Нам говорили о том, что будут строить социализм с человеческим лицом. А что на деле получилось? Я понимаю, такие как Чубайс, Гайдар, Боннер и другие, они-то прекрасно понимали, что такое рынок, это то есть капитализм. Так что вы не говорите о том, что все этим, в общем-то, люди согласны и нравится им это. Все говорят о том, почему нас так обманули, почему нам они сразу не сказали. Или мы будем строить капитализм, вернее, который был у нас раньше, мы вернемся туда.
Спасибо, Раиса Николаевна, мы поняли вашу мысль. Спасибо, у нас очень мало времени.
Будущее все равно за социализмом.
Спасибо.
Ну, а чего же не сказали? По-моему, все говорили в 91-м году, что мы хотим капитализму, и должен сказать, что человек в силу возраста, успевший пожить и при социализме, и с человеческим, и с нечеловеческим лицом, и при капитализме, даже диком капитализме 90-х годов, должен сказать, что мне дикий капитализм 90-х годов нравится куда как больше, чем социализм с человеческим лицом 80-х годов.
Ну, видите, по этому дело поводу вкуса, разные,
да,
мнения,
и поэтому,
существуют.
Да. И говорить, что никто никого не предупреждал, ну, а чего же не предупреждал? Предупреждали.
Как бы еще с тех пор столько времени прошло, вот, что и, уже даже не
я должен сказать, что
могли
если
бы догадаться.
В 80-е годы у людей, которые не хотят жить при социализме, было гораздо меньше выбора, они могли голосовать ногами, уехать в страны с капитализмом, но это было сложно очень, да, то сейчас, пожалуйста, ведь есть Белоруссия, где практически социализм с человеческим лицом, можно собрать свои вещи, кому не нравится, уехать просто в Белоруссию под крыло к батьке Лукашенко.
Мне не очень нравится этот аргумент, я прошу прощения.
Да. Но самое главное, что мы ушли от тем нашего разговора.
Да, я бы вернулась.
А тем нашего разговора, как я понимаю, все-таки тебя больше волновал в начале фондовый рынок. Что на нем случилось?
Что произойдет дальше?
Ну, для того, чтобы что произойдет дальше, надо напомнить, что произошло до сего момента.
Это мне напоминает разговор, что случилось с вашей лодкой. Она утонула.
С мая российский индекс РТС упал почти в 2,5 раза. с 2500 на там какой-то 19 мая до чуть больше 1000. А в последний момент правительство вмешалось, предоставило огромные объемы поддержки банковскому сектору, в котором начали наклевываться проблемы, действительно проблемы с расчетами, о которых нам говорил один из слушателей, стали чуть-чуть заметны. Они еще не стали существенными, но недостаток ликвидности, недостаток средств у банков.
Да, мы это с весны слушаем, эту загадочную фразу. Нет, про кризис ликвидности.
Кризис ликвидности мы слушаем фразу с прошлого года, когда на самом деле, если бы вы были внимательнее в 2004 году, вы бы услышали его в 2004 году.
Это когда
он был тогда, да.
Когда Коммерсант судился с Альфа-банком. Да, мы по каким-то другим вешкам запоминаем такие сюжеты.
Значит, что происходило? Происходило то, что банки немножко не рассчитали темп своего роста. Дальше случился отток со всех развивающихся рынков. Отток капитала со всех развивающихся рынков. Кредиторы попросили отдать деньги обратно. Кто-то, кто покупал российские облигации, их продал, увел деньги домой, где они нужнее, потому что в Америке проблемы. Плюс ко всему, там, помимо того, что происходило просто из-за проблем в Америке, в России случилось две истории, которые не понравились инвесторам. Три на самом деле. Больше, от крупных три. Одна история – конфликт вокруг ТТНК БП, где считается, что государство сильно в него вмешивалось. Вторая история – это история с Мечелом, где премьер-министр Владимир Путин очень грубо предположил, что металлургическая компания Мечел должна вести другую ценовую политику. И третья история – это, собственно, война в Грузии. Все эти три истории усилили отток, поэтому Россия оказалась в худшей ситуации, чем Бразилия.
Да, это ты предвосхитил мой следующий вопрос. Да. Почему именно в России так сильно это ударило? Везде там... же рынки упали, но не так.
Но в Китае упал рынок сильнее.
В Китае рынок упал давно, в Китае рынок был сильнее перегрет, там немножко другие причины. В России упал рынок сильнее, в России сильнее подорожали обязательства, больше стал спред между российскими обязательствами и американскими казначейскими обязательствами. Иными деньгами России стали давать деньги сопоставимо дороже, под больший процент, чем, скажем, бразильцам. Этого не было уже очень много времени. Как раз это случилось где-то после истории с Мечелом.
Извините, ребят, у нас есть еще один звонок. Виктор из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. А не кажется ли вам, что вот эти вот дотации, которые предпринимает вот наше российское государство для банковской системы, в конце концов оно покрывает всю какую-то в целом неэффективность? Ну, как раньше при советской власти путем повышения пошлин там спасали этот автопром.
Отличный вопрос, спасибо большое. Вот, да, мы поняли.
Мы тут обмениваемся знаками, что вы попали абсолютно в точку. Максим,
давайте
вы, я что-то говорю.
Да, это, собственно, то, с чего вы начинали, потому что кризис – это способ избавиться от неэффективных, но тут я должен опять же напомнить, что кризис кризису рознь, и как человек либеральных взглядов должен просто бить себя в грудь и кричать, что так нечестно, что это предает все рыночные идеалы и так далее, но... Я не совсем согласен с Максимом в оценке ситуации. Дело в том, что были и другие причины у российского кризиса и у столь глубокого падения. И дело в том, что у нас кризис начал выходить уже за рамки контролируемой ситуации и начал сыпаться просто, начиная с фондового рынка и заканчивая банковской системой, которая неразрывно в нашей ситуации российской с ним связана. И через инвестиционные банки, и через те же государственные банки, у которых огромные пакеты бумаг. И ситуация на российском фондовом рынке дошла до того предела, что акции компаний, общая капитализация компаний снизилась по ВТБ, например, вдвое ниже стоимости активов, которые есть у банка. Да? То есть банк на фондовом рынке стал стоить вдвое дешевле, чем все суммы его активов балансовых. По Сургутнефтегазу вообще не говорю. Там просто на счетах у компании денег больше,
Извините, мне кажется,
можно
что слушатель вообще говорил немножко о другом.
Нет, я не думаю, что это способ спасти неэффективных, потому что пострадали от этого кризиса и от той ситуации, которая сложилась. Здесь не только вывод иностранных, и не столько вывод иностранных инвесторов, инвесторами своих денег сыграл роль. Были и другие факторы, сейчас просто нет времени о них говорить. Но дело в том, что пострадали бы и эффективные, и неэффективные, и просто могла схлопнуться действительно банковская система, если бы Центробанк и правительство не предприняло тех мер, которые они предприняли, накачивая экономику деньгами. Но здесь, опять же, нужно отдавать себе отчет, что вот это накачивание экономики деньгами, оно может не иметь того разрушительного инфляционного эффекта, которого все ждут, потому что на фондовом рынке сгорело огромное количество денег, да, сотни миллиардов долларов. Капитализация российского рынка, которая была порядка триллиона, больше триллиона на май месяц, она стала полтриллиона, да, полтриллиона долларов, не рублей, просто испарилась.
Ну, их никогда не было.
То есть это, по идее, должно
спасти нас от инфляции. Они были, под них можно
было
взять кредит, их можно было заложить, и это были реальные деньги, да, это были деньги, которые...
У нас полминуты еще, пожалуйста.
У нас осталось полминуты. Максим, ну хорошо, вы оптимист. Что будет по-вашему?
Я думаю, что будет сейчас залатают пластырем дыры во всех тех пузырях, которые лопнули, и начнут накачивать их заново. Вот и все.
Ну, я опасаюсь примерно того же самого. Другое дело то, что я не уверен, что нынешнему пузырю еще нет куда лопаться дальше. У нас нет пока реальной информации, что происходит в банковской системе. Американский кризис пока не завершился. У нас, кажется, совсем заканчивают.
В эфире была программа «Радиоблог». У нас в гостях были Максим Кваша и Максим Блант. Мне было безумно интересно.